Продолжаем на странице Нунвов, она же 111. Чуть ниже половины страницы. Строчка начинается Цируфи Амихай и Цируфи Амихай и Исой. Дальше точка. Выхолщен Родсон, да? Мы стали заниматься изменением Родсона, изменением воли. Изменением воли и как изменение воли не влияет на источник, пришли к выводу, что изменение воли это тоже всего лишь изменение одеяния по отношению к существу Творца. В определенном смысле это можно, если я правильно понимаю, вот меня в прошлый раз ты вызвала вопрос, ну сейчас, наверное, как-то в голове у меня это утрамбовалось. Наверное, воля здесь рассматривается как некий аналог кава, который одевается в сосуды конкретных там, скажем, сфер, конкретных сфер и освещает их, запускает их, изменчивость которого надо тоже объяснить, как она не влияет на источник. Ну, на самом деле... Наверное, это не прямая параллель, потому что воля не вполне универсальна, а воля все-таки вот это как одеяние, переменчивое одеяние. Ну, неважно. В общем, короче говоря, вернулись. То же самое объяснение по существу дали неизменности сущности в зависимости от изменения воли. Объяснили это той же самой несопоставимостью между человеческой волей и божественной волей. Для человека воля – это нечто смешанное с сутью его души, а во взаимоотношениях с сущностью божества воля – это всего лишь внешнее одеяние, которое своей переменчивостью ничего ни на что не влияет, своим возбуждением ни на что не влияет. И дальше стали заниматься, вернулись когда-то поднятой нашей нами темой, теме о молитве и Еротсон в молитве, да будет воля, вот мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой, чтобы он поменял свою волю. Указали здесь на существенный момент, такого рода обращение, оно, по сути дела, если высказываться в стиле примера, который мы привели, это, по сути дела, переодевание короля, то есть предложение королю переодеться. И, естественно, такая просьба о переодевании, она может быть обращена к королю только крайне приближенным к нему человеком, который разбирается в его одеяниях, в его одеждах королевских, и который вправе, вообще вправе приблизиться к королю, так, чтобы предложить ему переодеться. И вот евреи, они представляются, и только евреи таким образом представляют собой подобие таких вот приближенных подданных, поскольку они поднялись в мысли, предшествуют всем сферам, поэтому они способны, они полномочны как бы предлагать Всевышнему, просить у него одеть его волю в те или иные одеяния, вот в те, или ему одеться в те или иные одеяния, которые обусловят в итоге те или иные процессы, в том числе материальные процессы в мире. А как обуславливаются процессы в мире? Вот божественная воля, она влияет на божественную речь, на божественное речение, которое оживляет творение, и способна в этом божественном речении изменить порядок букв, порядок слов, каким-то образом переиграть эти творения так, чтобы произошло то, о чем просит человек в молитве. Скажем, больной, смертельно больной выздоровел, неизлечимо больной выздоровел, скажем, как мы выразились в конце прошлого урока, неизлечимо бедный вдруг разбогател. Или уксус загорелся, или что-нибудь в этом духе, или что-нибудь интересное из этой области, или что-нибудь более тривиальное, чтобы жить стало лучше евреям. И не евреям, вообще всем. Вот, продолжаем. «Вехол шину родсен зе, вешину и цимцируф и адибур, эйни гойрем шины бэйра асмус». Так вот, все вот это, как нетрудно догадаться, все изменения воли, изменения сочетаний букв в речении божественном, оно, естественно, не приводит ни к какому изменению, естественно, это от себя добавил, и нетрудно догадаться, не приводит ни к какому изменению в свете сущности амилубеш бесейхон, который одет в них. Дегайну аройце бероцен веамидабер бедибурой, то есть, а кто, что это такое, вот это вот, значит, свет сущности, который одет в это дело. А это субъект воли. У нас есть воля и тот, кто хочет. Тот, кто ее из, как называется, изъявляет. Да, изъявитель воли. У нас есть речь и тот, и субъект речи. То есть тот, кто ее произносит. Тот, кто ее есть говорение и тот, кто его говорит. Лефиша ген рак мой левуши. Поскольку они представляют собой всего лишь одеяние. То есть вот тот, кто изъявляет волю, он одевается в некоторую конкретную волю. Тот изъявитель воли, сам изъявитель воли, он универсален. Может одеться в такую волю, может одеться в сякую. Сам говорящий, он может одеться в такое речение, в другое речение. Наверное, самый доходчивый и понятный, доступный пример – мы обладаем с вами способностью к речи, и ежедневно эту способность реализуем самым разным образом. И каждый момент, когда мы реализуем эту способность, мы могли бы ее реализовать мириадами других способов. То есть сам потенциал речи, универсальный, опять же, как сила произрастания Земли, только что говорили, изучая самых вов об этом, она могла бы реализоваться каким угодно образом. Ну вот в данный конкретный момент она реализуется так, а не иначе. Велойки родственно одам лигаби навшей. И вот такие взаимоотношения воли с ее изъявляющим, они отличаются свыше от взаимоотношений воли с изъявляющим ее человеком. Все-таки, да, то есть мы, понятно, что мы пример приводим, который мы способны осмыслить. Поэтому пример мы приводим, наиболее близкий к тому, о чем мы говорим, из области человеческих ощущений, человеческого восприятия, там, или как, человеческого функционирования человека. И вот приводим пример изъявляющей волю и конкретная воля, как они, в каких взаимоотношениях они находятся. Так вот, взаимоотношения такие, на самом деле, пример не совсем соответствует тому, на что приводится пример. Потому что у воли человеческой есть очень тесные взаимоотношения с его душой. В Кимшале Май, в смысле, имеется в виду, что воля человеческая, она, да, его душу каким-то образом подвигает в какую-то сторону, заводит саму ее душу, саму его душу. В Кимшале Майм Бехли, Шикасавти Пергей, и подобно примеру с водой в сосуде, о котором я написал, в пятом пункте, говорит сам Цадик, Бешем Рамак от имени Раби Моше Кардаверо. Вехену мошел анал лигаби асехал миксивас лигсива леарига. И та же песня относительно примера упомянутого чуть выше, уже в нашем пункте, если я не ошибаюсь, относительно разума, который прикладывает универсальные способности освоения навыка, который прикладывался к письму и к тканью, естественно, по-разному и выражаясь в разных следствиях. А кол, ойла, бекнеи, ход, это все растет на одном стебле. Лоймер, шаосфиры, сгэм, рак, келевуши. И объясняет, в общем, одну и ту же идею, что сфирос представляет собой всего лишь одеяние. Шейна, мислабеш, бухэм, миштаны, бешену, им, худу, одевающиеся в которые никаким образом не меняется. В икер сибас коях зелы Исруэль, гум епнейши и хорем лимсар навшим ал киду жашем. В чем же существо причины обладания евреями такой вот способности невероятной? Действительно, влиять на Всевышнего Кавиохл, побуждая его к одеванию в те или иные воли. То есть, вот в чем, на самом деле, это такая бросающаяся в глаза вещь, и даже вне таких глубоких и детальных рассуждений он спонтанно возникает у людей, когда они сталкиваются с этим вопросом, когда просто обращаешь их внимание на то, что сам сама идея молитвы, на первый взгляд, в общем-то, ну, выглядит достаточно, как сказать, не криминально, но опасно. Выглядит опасно. То есть, когда мы говорим, рассуждаем о молитве, вот мы встаем на молитву и молимся себе, собственно, без, молимся без зазрения совести. А почему у нас совесть должна зазираться? А потому что на самом деле молитва вот такое какое-то наглое действие. То есть мы говорим там «Борух, а то Ашем, благословен ты Всевышний». В одно из объяснений этих слов – это привлечение Божественного Света. То есть мы говорим Всевышнему: «А ну-ка, спусти нам вот это, спусти нам то, сделай нам это, сделай нам то». То есть, ну а кто мы такие вообще? Всевышний сам не может сообразить, как ему поступить. То есть, кто мы такие, откуда у нас права, откуда у нас полномочия распоряжаться тем, что там, значит, что должно происходить со стороны Всевышнего в мире. А уж тем более Ероцин, пусть будет тебе угодно, чтобы был построен храм вскоре в наши дни. Ну, нормальненько. Что значит, что будет угодно, так построится храм вскоре в наши дни, а мы-то куда лезем? То есть, откуда он... Так вот, мы с вами объяснили, что это... Действительно, с точки зрения, наверное, даже с точки зрения наших объяснений, такой вот озвученный вопрос, он стал еще более явным. То есть, евреи, действительно, вот в открытой форме нам Рэбе объясняет, что евреи заявляют Всевышнему: переоденься-ка давай в одежды, значит, доброго отца, который готов там ублажать своих детей и не обращать внимания на всякие их закидоны. Там, или что-нибудь в этом духе. Обратись, переоденься-ка в халат целителя и излечи вот этого неизлечимо больного человека, хотя, конечно, он там 100 раз заслужил и там эту болезнь, и вообще, на самом деле. То есть, так вот, откуда у евреев такое право? И Рэбе говорит, и основная причина тому, что евреи обладают такой способностью, это то, что они способны, что они обладают, что в них встроено, скажем, они обладают способностью жертвовать собой за освящение его святого имени. Шизеу мицат шоршем беацмус к мышикосу моки махер. А это, в свою очередь, в скобках Рэбе отмечает, с чем связано? С тем, что еврейские души укореняются в сущности. Сейчас мы мысль до конца доследим и потом перескажем ее немножко по-другому, я думаю. Векоях зеу майле ман ле абве има. И эта сила, она поднимает женские воды к отцу и матери, в смысле, к Хохме и Бине, ли есть гойрам ихут абавеима, причиняя объединение абавеима, а лидей тейсефес ойр ходеш мейнсой боругу, благодаря привлечению новых сил из бесконечного благословен, нового света, простите, из бесконечного благословен он, ваал пиам шоха хадоша зой, и на основании вот этого нового привлечения Шемиаба Виима из отца и матери Шехема Сехал, который отец и мать Хохма и Бина, то есть разум, Ештаны Гамкин, Цируфи, Эйсиза, Дзибор, изменяются также буквы, сочетание букв речений, ну, как в обычной речи, на основании чего меняется речь. Мы с вами хотели высказать такую мысль, но тут, значит, а высказали другую, почему? Потому что у нас язык так провернулся не в ту сторону. То есть, ну, понятно, бывает, кстати говоря, это к вопросу о неслучайности оговорок. Ну, бывает, что действительно язык как-то повернулся, и человек неразборчиво какие-то буквы какие-то сказал. Такое тоже бывает. Но когда мы членораздельно говорим что-то, то речь наша обуславливается разумом, разумеется, да? Разумом, разумеется. Там, ну, понятно, и по речи можно определить, у кого сколько этого самого разума. «Кибе хохма иса торец», как говорится в Мишлей, «хохмой основал землю». «Хохмой основал землю», земля – это образ Малхус. Она же речь, и хохма таким образом обосновывает речь. или Аба и Сад брату в другом там, во внутренней Торе, да, отец основа дочери, это та же самая идея. Дочь это речь и Малхус, отец это Хохма. Шаадибур, Нимшах, Миасехал, речение, речь привлекается из разума, Виштан, Цейров, Шелахойла, Мимовы, Слыхаем. И вот если изменится, если разум обусловит другую фразу, да, то есть другое высказывание, которое будет, которое в свою очередь обусловит другое положение вещей в материальности мира, то тогда Иштаны, Церев, Шаляхойла, Мимовис, Лихаим, Хулюц, вот это вот сочетание букв, касающихся данного больного, изменится от смерти к жизни. И он выздоровеет, скажем. Ну вот тут просто, что я хотел пересказать немного по-другому. То есть, ну вот проще говоря, эту мысль можно, на мой взгляд, подать таким образом. Вот, а откуда у евреев способность, откуда у евреев такое право, такое, на самом деле, это, конечно, большое поле для рассуждений, мы его не проговорим сейчас подробно, ну, просто вот для того, чтобы, как мне кажется, будет полезно вот так его тоже проговорить. А откуда у евреев право на то, чтобы действительно вот указывать Всевышнему, что их как там, куда что, даже просить, тем более требовать, там, просить переодеться. Если мне какой-нибудь человек будет, вот недавно, кстати говоря, был вот конкретный случай. Человек, понимаешь, меня попросили записать там урок по, ну, а бы урок по внутренней Торе, как вот мы с вами здесь диктуем эти уроки в аудио, попросили записать в видео. И в результате, ну, там произошло, на мой взгляд, некоторое непонимание, но основой этого непонимания стало то, что мне стали объяснять, как я должен быть одет, когда я, значит, читаю эти уроки, потому что у заказчика там свое представление было о том, как я должен быть одет, а у меня... может быть, на самом деле, близкая к его, но там как-то вот так нашла коса на камень. Ну, так вот, я не признаю за любым человеком право объяснять мне, как я должен быть одет. А Всевышний, ну, наверное, тоже, как, если ему кто-то, непонятно кто, будет объяснять, в какие одежды он должен рядиться, тоже будет озадачен. Так вот... Откуда же у евреев, и Ребе говорит, а это из того, что у евреев есть способность жертвовать за него с жизнью. И в скобочках, значит, он добавляет, а эта способность откуда берется, потому что они укореняются в сущности. Так вот, как это по-другому объяснить? Так это способность, это право, оно берется из того, что евреи на самом деле чрезвычайно близки Всевышнему. Это право, как бы, детей вести себя, скажем, с родителями, ну, по-другому, нежели с посторонними людьми. Это право, это то, что заставляет родителей быть более снисходительными там, к своим детям и воспринимать от них какие-то вещи совершенно по-другому, нежели от посторонних людей. В конечном итоге мы можем сказать, что это... Право обусловлено тем, что внутри каждого еврея есть вот сам Бог, само божество. Как говорится в Тане, что часть, а вторая душа в еврее, часть божества свыше в буквальном смысле. И когда эта часть, она вот снизу, из материальности мира, как она воплотилась в человеке, она что-то, когда она обращается ко Всевышнему, то это правомочное обращение. Другое дело, что Всевышний, то есть, ну, там все это, конечно, очень сложно, потому что эта часть, эта божественная искра, которая заложена в каждом из нас, она далеко не всегда находится в раскрытии, далеко не всегда наши проявления, они координированы с вот этим обладанием нами, этой божественной души. То есть мы можем вести себя по-свински, ну, тогда мы вряд ли можем рассчитывать на ответ на нашу молитву. Но даже самый плохой сын, самый непослушный, самый гадкий сын, он все равно сын. И с этой точки зрения, если он на каком-то этапе делает, скажем, вдруг в нем вот, просыпается вот это сыновнее чувство к отцу, и он обращает к отцу свой крик «Спаси меня», то, в общем, ну, он имеет право на этот крик, и отец имеет право на то, чтобы закрыть глаза на все, что было, и на все, что, на все те проблемы, которые этот сын ему доставлял, и спасти этого сына, невзирая ни на что. Вот примерно, примерно так. В нимшах мишталшус, строчка, которая начинается хулю, в нимшах мишталшус дырах кейлем, да, ну так что, и что мы сказали, и на самом деле повторили практически мысли с небольшими изменениями. Вот благодаря этому, благодаря тому, что евреи вот так укореняются высоко, они способны своим побуждением снизу, они способны своими так называемыми женскими водами. Женские воды, понятно, в чем метафора здесь, наверное, да? Ну, много раз проговорю, давайте еще разочек. Женские и мужские воды в совокуплении мужчины и женщины, сексуальном имеется в виду, Тора усматривает это взаимодействие дающего и принимающего начала, побуждение сверху, побуждение снизу. В побуждении сверху понятно, что это за воды. Это, собственно, сперма, которая, изливаясь в женщину, она порождает в ней новое. А есть еще, оказывается, и женские воды, которые тоже участвуют в зачатии. Некое вот излияние. Можно попробовать физиологически это как-то, значит, понять, к чему это, что это описывает на уровне физиологическом. Ну, не вижу здесь смысла большого. Вот есть некое излияние, излияние снизу, излияние с женской стороны, которое пробуждает в мужчине желание овладения женщиной. Ну и вот во взаимоотношениях между верхом и низом, в смысле взаимоотношений между еврейским народом, скажем, и Всевышним, вот в этой паре, где Всевышний жених, муж, а еврейский народ – это там, невеста, жена, вот там тоже происходит такое взаимодействие. Женские воды, мужские воды, еврейский народ способен, проще говоря, возбудить Всевышнего, возбудить и таким образом привлечь его мужские воды, его пролитие, которое что-то породит в мироздании, что-то, так вот скажем, породит нечто новое, излечение смертельно больного или там горение уксуса или что-нибудь в этом духе. Так вот, женские воды, которые изливает еврей, они в результате, в связи с тем, что еврей укореняется так высоко, они затрагивают весь седер ишталшус, влияют на весь седер ишталшус. И вот они способны повлиять на всю систему сфирос, начиная с хохмы и бины, произвести объединение хохмы и бины, то есть вот эту вот реализацию первичного замысла, который, спускаясь вниз, воплотится, скажем, в излечении больного, который поменяет всю, вот произойдет перемена участи внизу. Что-то такое изменится внизу в результате с этим побуждением снизу. Ну и здесь мы добавили существенную деталь, что просто разъяснили эту механику пробуждения хохмы и бины, обуславливает нижнюю речь, обуславливает, ну, вернее, не нижнюю речь, как раз-таки высшую речь, обуславливает речение, подобно тому, как внизу разум обуславливает речь, подобно этому в этой схеме, в этом процессе, то, что происходит свыше, обуславливает на уровне хохмы, обуславливает то, что творится на уровне речи, то есть на уровне малхус, на уровне вот, осуществления мироздания, на уровне того, что уже творит и обуславливает происходящее в мироздании. В нимшах мя ишталшус дерах кейлем дебри ицира асия, и привлекается вот это вот сочетание бу, которое там, значит, был больной, и ему была предписана мовис, смерть, а вот эта мовис взяла это, вот это побуждение снизу и превратила в хаим, превратила в жизнь. И таким образом ему предстоит жить, а не умирать. И через Дерах Келем Дебри и Цира Асия, через сосуды миров Бри и Цира Асия привлекается это вот изменение. Адше Магия Ла Асия Мамаш Канал Перекзайн. Пока не достигает, наконец, в буквальном смысле Асии. То есть, в буквальном смысле, в данном случае, я думаю, что имеется в виду уже даже не мир Асия, а имеется в виду практическое действие, пока не достигает практической реализации на уровне действительно такого действия, которое можно потрогать. То есть у человека пульса не было, потом оп, и вдруг опять пульс затикал. Веоид из байер, тойхин инин ероцин худу, лефимаши косов шомбы митсос чува пер гимал, и также объясниться идея вот этого иероцин. Сейчас мы занимались последнее время разъяснением того, что же это вот за иероцин. Да будет воля, которая вроде, не по чину нам объяснять Всевышнему, какой должна быть его воля. А вот, тем не менее, мы это объясняем. Так вот, этот иероцин сможет объясниться еще с позиции того, что написано в Мицвас Чува в третьем перке. Мицвас Чува имеется в виду в Рамбаме, насколько я понимаю. Ал посук слах лону в отношении стиха, вообще не знаю, сейчас посмотрим, в отношении стиха слах лону овину кихотону, алпи, вернее, на основании, это не стих, а строка из молитвы, прости нас, ибо мы согрешили, шиеиш кама пхинас роцин, что есть несколько аспектов Роцина. А, простите, это не в Рамбаме, а в собственном Маймере, здесь же, в этой книге, имеется в виду, в третьем перке Маймера, посвященного Чуве, здесь, в Дерхмитсосеха, что есть несколько аспектов Роцина, есть несколько аспектов воли. Есть Роцин, вы есть Роцин. Такой оборот, есть воля, а есть воля, он часто употребляется, есть то-то и есть то-то. Надо различать волю одного уровня, волю другого уровня. «Вегам райва де райвин» – и есть также воля на волю. «Райва» – это на арамейском языке воля. «Упируш и ероцин» – то есть, проще говоря, есть в божественной и в человеческой воле. Мы можем выделить множество уровней. Когда-то мы с вами эту тему подробно проговаривали. В общем, достаточно несложный тезис. Когда мы с вами чего-то хотим, то это влечет за собой порой много разных промежуточных желаний. Наш обычный пример. Мы захотели, отправиться отдохнуть в другую страну. Но для того, чтобы отправиться отдохнуть в другую страну, нам надо приобрести билет на самолет. Для того, чтобы приобрести билет на самолет, нам надо заработать деньги. Для того, чтобы заработать деньги, нам надо устроиться на работу. Для того, чтобы устроиться на работу, нам надо получить образование. Ну и так далее, может, бесконечно можно. И мы хотим получить образование. Почему? Потому что мы хотим заработать деньги. Мы хотим заработать деньги, просто хотим заработать деньги, потому что нам нравятся эти цветные бумажки. Нет, мы хотим заработать деньги, чтобы купить билет на самолет. Разве мы хотим купить билет на самолет только ради билета, просто нам нравятся другие цветные бумажки? Нет, мы хотим купить билет на самолет, чтобы оказаться в другой стране, и так далее. То есть, есть воля разного уровня. То же самое во взаимоотношениях между Творцом и Творением. То есть, есть разного порядка воли, более частные, более общие, вплоть до райва де райвен. Райва де райвен – это такой вот термин, воля, воль, как бы, в дословном переводе, воля, воль. То есть, вот эта вот первичная воля, которая обуславливает все остальные воли. Воля на то, чтобы изъявлять все остальные воли, такая корневая воля. Так вот, иероцин в такой интерпретации, если вспомнить эти рассуждения, она означает намерение привлечь из райва де райвен, привлечь из воли воль, привлечь роцен, мирави де райвен, роцен амокер лирецойнес, то есть из источника всех воль. Юмшах роцен ходыш, привлечь новый родствен, привлечь новый из возможных родственнов, скажем. Да? То есть вот это вот райва де райвин, это воля на то, чтобы исповедовать волю, подразумевает бесконечное количество разнообразных воль. И вот, ну, в том контексте речь шла о том, что человек совершил плохой поступок, и в связи с тем, что он совершил плохой поступок, отношение к нему на небесах неблагополучное. И вот он выпрашивает себе прощение, совершает тшуву, и вот этой тшувой достает так высоко, затрагивая его тшува, его раскаяние, его стремление вернуться ко Всевышнему затрагивает такие высокие уровни, вплоть до вот этого, до райва де райвен, вплоть до воли воль, то есть до вот этой исходной ключевой воли. И из этой воли ключевой он привлекает новую волю в отношении себя, чтобы его простили. «Слах лоно винаки хотона». Мы в молитве говорим «Прости нас, Отец наш, ибо мы согрешили». Кстати, сегодняшняя Таня, что мы просим Всевышнего о том, чтобы он нас простил, хотя мы просим уже тысячный раз. И сами бы мы, конечно, если бы кто-то против нас согрешил вот столько же раз, то мы бы уже давным-давно бы сказали, да и послали бы его куда подальше, мы же не можем прощать бесконечно. Человек там и два, и три, и там раза, повторил, кто-то против него какие-то козни состроил, уже прощать он не будет. Сколько ж можно? Это уже понятно, что прощай, не прощай. А вот Всевышний, он бесконечен, и качество его также бесконечно, объясняет Алтереве в сегодняшней Тане. Поэтому он прощает бесконечно евреев. Так вот, мы с вами говорим «Слах лоно вину кихотон», «Прости наш Отец, и наш, ибо мы согрешили». «Прости нас», мы как бы побуждаем его к прощению. Так, а что это? Вот это вот по такой же ейроцин. То есть мы как бы предлагаем Всевышнему поиметь другую волю. Мы согрешили, и поэтому мы понимаем, что воля, обращенная к нам, она ничего хорошего в себе не несет. То есть, очевидно, к нам обращена твоя воля какой-то стороной такой плохой, не обещающей ничего доброго. А мы просим слахлону, то есть мы хотим, чтобы из источника воль, с того универсального уровня райва де райвен, нам привлеклась новая воля, чтобы мы были прощены лимхол лахойте, простить грешника, и тогда этот грешник, если он уже был наказан болезнью, то он выздоровеет от болезни своей, шейни сурим белойовин, потому что страданий без наказания, без вины не бывает, как говорит герой известного фильма, потому что страданий без греха не бывает, то есть если человек страдает, то это является неизбежным следствием какой-то, вот, какой-то дисгармонии в нем, какой-то проблемы в его, вернее, не в нем, а в его взаимоотношениях с верхом. Другое дело, что не наша задача его судить и говорить, болеет, значит, он грешен, и как-то вот на основе этого строить взаимоотношения с этим человеком или даже внутренне осуждать его, потому что это великая тайна, то, что для кого считается грехом, и вообще не нашего ума дело. Но, тем не менее, необходимо понимать, что любые страдания, они обуславливаются какой-то проблемой духовной. Так вот, если человек делает тшуву и говорит «слахлону винаки хотону», требует от него изменения воли на прощение себя, скажем, и там другого человека, то изменение этой воли, привлечение из райва де райвен, из этого высшего источника воль, который является основой для всех последующих воль, привлечения новой воли простить, оно выражается, ну вот, скажем, в выздоровлении больного. Лейфише овен гу негет рецойный. Почему, какова здесь внутренняя связь? А связь очень простая, потому что грех, значит, страдания без греха не бывает. А при чем тут грех? Грех, воля, как это свяжется? А, очень просто. Грех – это противопоставление себя воле Всевышнего. Это то, что против высшей воли, широится бекию митсвейсов. Всевышний хочет, чтобы выполнялись его заповеди, то есть его приказы, хочет, чтобы его слушались. А человек поступает наоборот. И таким образом он вступает в конфликт с вот этой вот волей Творца свыше. Тогда в отношении него эта воля работает обвинительно. Да? «Ваамихила гиам шохас роцен ходеш мирай ведеравин». И с этой позиции, а как разрешить этот конфликт? Всевышний ему сказал, вот так не делай, а он сделал. И что теперь? Все, теперь плюс на минус. Как разрешить эту ситуацию? Всевышний свои заповеди не переделает под него. Он ему сказал, вот это не есть, а он съел. Что теперь? Все, пад. То есть безвыходная ситуация, невозможно ничего с этим делать, потому что воля, она все равно такова, а он ее все равно нарушил. И что, и как выходить из ситуации? Так вот, только через привлечение воли свыше, которая, ну, как бы сотрет этот грех, которая простит. Идея прощения, искупления, она и заключается, помните, там начало как раз Герес Атшува, в котором мы сейчас находимся, это стирание, да, подтирание, как подтирают грязь. Ребенок, скажем, обкакался, вот его подтирают. Так вот, из Райвы до Равин придет новая воля, Шигули Майла Мироцинамитвис, которая выше воли на заповеди, гайну и да, и вот изменит приговор в отношении данного человека. На что это похоже? Вот на ту же самую ситуацию с ребенком, когда ребенок провинился, и отец его ему сказал, что если он вот так вот сделает, он опять нарушит его приказ, то он его отшлепает. Ну и что может отвратить руку суда? В данной ситуации вот происходит вот это пробуждение Райвы де Равин, пробуждение того уровня в отце, которое, с точки зрения которого данный запрет, он не играет роли, он несопоставим со страданием, скажем, этого сына, если папа его нашлепает. И точно так же, как в этом примере, «Исойрерус райве де райвин гайну альидей цуак либом мипнимию залеев». Благодаря чему происходит пробуждение райве де райвин? Благодаря сердечному крику, который исходит из внутренности сердца. То есть, если еврей, ну и если еврей вскричит ко Всевышнему, если еврей вскричит ко Всевышнему, как вот малое дитя, как бы напомнит ему о том, что он сын, то, возможно, пробудется такой высокий уровень, райве де райвин, который выше заповеди, по отношению к которым, ну, в конечном итоге он нарушил заповедь. Ну не убивать же его теперь. И привлечется свыше таким образом этому еврею прощение.